Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Мы продолжаем читать четвертое слово преподобного Аввы Исаии из первого тома «Добротолюбие» и обращаемся сегодня к 61 стиху. Стих разбирает некие особенности молитвы, суть которых сводится, вот эти особенности сводятся к тому, что он говорит о том, что, может быть, надо не просить о том, чтобы искушение прошло, а просить силы, чтобы это искушение перенести. Ну вот в этом ключе рассуждает. Оно, конечно, и несомненно правильно, но опыт и мера у каждого своя. И иногда человек не в силах поверить, что борьба, которая вызывает искушение, может быть ему полезна. И просто от волнения, от страха потерять какой-то урон, понести в этой брани, в этом искушении, он просит, чтобы искушение миновало. Я думаю, что оба этих способа хороши. Все зависит от меры и возраста, и от желания человека. Есть в каком-то из патриарков, возможно, это Лавсаик, возможно, Лук Иоанна Моска. Вот там есть история об одном монахе, который жил на берегу Иордана. А поскольку он жил на берегу Иордана, естественно, приходило очень много людей, которые просили их крестить в Иордане. Многие хотели креститься в Иордане. Он был монах, и часто приходилось крестить женщин. Понятно, что это не нынешние крещения, женщины крестились обнаженными, и, разумеется, его как монаха это волновало. И он молился, это был монастырь Иоанна Предтечи, он молился Иоанну Предтечи, чтобы Иоанн Предтеча от этого искушения его избавил. Потому что постоянно он вынужден был, как человек, вот, священник, он не мог отказать, когда люди просят у него вот этого священного омовения, просят крещения. И тем не менее всегда волновался от того, что вот либо женщины там в очень легкой одежде они крестится, помощниц, диаконис у него не было, чтобы за ними ухаживать. И вот определенные волнения, смущения, помыслы он имел. И поэтому потом, когда крещение заканчивалось, ему приходилось бороться за тем, чтобы вернуть вот ум в состояние покоя, умиротворенности, чтобы не вспоминать те образы, картинки, которые он видел. Вот когда совершалось таинство крещения, очень сокрушался от того, что он вообще, ну так вот, нечистый человек, который может при совершении таинства обращать внимание на такие вообще ничтожные вещи, очень переживал, несколько раз порывался уйти, но вот останавливался всякий раз ангелом. Вот он, наконец, не вынес, очень сильно взмолился Иоанну Крестителю, чтобы он его исцелил. И явился ангел и сказал: знаешь, вот если бы ты претерпел это, претерпишь до конца, у тебя будет награда, подобная тому, который имеет Иоанн Предтеча, которому ты служишь, в храме которого ты служишь. Это будет великая награда, и Бог поможет тебе все преодолеть. Но если хочешь, я могу сделать так, что никаких проблем, никаких смущений ты больше испытывать не будешь. И, недолго думая, старец сказал: я не хочу больше. Я бороться, я устал. И тогда тогда ангел коснулся его тела, и всякое волнение плоти в нем пропало навсегда. Он никогда больше не волновался, он стал совершенно мертвым телом, и всякие помыслы, всякие волнения плоти в нем угасли. Он спокойно крестил, но сознавал, что награда, которая могла бы быть ему, вот предназначена была на небе, он ее не получит. Венцов, который он мог бы стяжать вот этой бранью, он не получит. Это нехорошо и неплох. Это никак. Это человек убирает, вот как бы сказать, шапку, или лучше сказать, венец по своему размеру, крест по своим меркам. Можно и то, и другое. Поэтому, конечно, у кого есть силы, и он вот считает, что это вдохновится этим 61-м стихом и сможет при нахождении брани или искушения молиться не о том, чтобы это миновало, а о том, что Бог дал силы претерпеть это достойно, то, конечно, великая честь и награда, и похвала, и слава такому человеку. Но если он и будет молиться о том, чтобы искушение прошло, потому что он изнемогает и не в силах с ним бороться, я думаю, и в этом нет ничего плохого. Сколь угодно случаев и примеров, когда человек думал, что он сможет перетерпеть это искушение, оказывалось, что не мог и падал. И падение его было гораздо страшнее, чем если бы он просто помолился о том, чтобы искушение это прошло. То есть у каждого своя мера и своя степень духовного возрастания. Но есть в этом слове и особые слова, очень важные, на мой взгляд, о молитве. Вот примерно со второй половины этого стиха 61 я прочитаю. «Тогда совесть втайне скажет сердцу твоему, ради какого дела не внемлет тебе Бог. Твое же дело будет потом не пренебречь того, но что не скажет она тебе, то есть совесть, сделай. Нельзя тому быть, чтобы Бог не услышал человека, когда человек не прислушает Бога. Он недалеко от человека, но пожелания наши не попускают ему услышать нас. Никто да не прельстит тебя, как земля не может плода приносить сама по себе без осеменения и орошения, так невозможно и человеку приносить плоды добра без злострадания, самоозлобления, самоумишления и смиренно-мудрия». Вот такое окончание слова Авы Исаи. Мысль в том, что брань, то есть борение, некое напряжение духовный человек, искушение, как мы привыкли говорить больше, она всегда имеет либо причину, либо цель. Все, что происходит, как это знали все святые, должен знать всякий христианин, кто об этом забывает, пусть приобретет маленькую книжечку слов, приписываемых Серафиму Вырицкому, от меня это было, и узнает, что на самом деле все, что происходит в жизни человека, происходит от Бога. И если попущена мне брань или искушение, значит, на это есть какая-то причина божественного промысла. Значит, почему-то он захотел это сделать. Почему-то именно так вот сейчас со мной случилось подобное искушение. Либо Бог хочет к чему-то меня привести, ну, скажем, вот к очищению от каких-то страстей, к дополнительному погружению в подвиг или в смирение, или там в случае с упомянутым монахом, чтобы больше награды мне дать на небесах. Либо на это есть какая-то причина, что-то я сделал не так, и Бог попускает мне брань, чтобы я понимал, научившись опытом преодоления этой брани, понимал, за какие такие не грехи, за какие такие слова и действия мои может произойти с человеком эта брань, чтобы я бы был внимательнее и осторожнее, чтобы я был мудр и целостен и отвечал бы за свои слова и поступки. То есть всегда есть некий замысел Божий в моей жизни. Если со мной что-то происходит, этот замысел есть, и мне моя задача в том, чтобы увидеть этот промысел Божий в моей жизни и понять, какова причина того, что со мной происходит. Это на самом деле понять очень несложно. И именно про это и говорит Авва Исаия, потому что Бог недалеко от нас. И он легко может подсказать нам, почему, что происходит, что он хочет от нас. Почему приключилось с нами такое наваждение? Почему случилось такое искушение, если бы мы во время этого искушения обратились бы к Богу, сказали: «Господи, почему? Господи, для чего? Господи, как мне теперь поступить?» То, несомненно, Бог бы тут же открыл нам, что мы должны сделать. Наше сердце бы непременно сразу бы вот как бы утвердилось в неком ощущении, в некой мысли о том, что вот что надлежит, по крайней мере, делать теперь, чтобы преодолеть вот свершившуюся со мной такую оказию, такую брань, искушение, и посмотреть, что из этого получится. Бог всегда указывает нашему сердцу, что нам делать, если мы взываем к Богу. Чаще всего, по мысли Варсонофия Великого, мы как раз этого и не делаем. Дальше что говорит Авва Исаия? Нельзя, не бывает такому, невозможно, немыслимо представить себе ситуацию, в которой Бог не слышит человека. По мысли Исаии это нечто невероятное. Ну, я бы сказал, скажем, что весь молитвенный строй богослужебных текстов об этом говорит, потому что он основан на псалтыре, а псалтырь об этом говорит едва ли не в каждом псалме. Такого не бывает. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Чтобы Бог оставил человека, это невозможно. Это не то, что противоестественно, это совершенно невероятно. Разве что только человек оставит Бога. Разве что только человек наперекор будет делать совершенно, творя непослушание Богу. Что он знает, что делать этого нельзя, потому что Бог запретил, но делает. Он знает, что это грех, но делает. И вот тогда Бог, да, может оставить человека на свою волю, раз он хочет так жить. Бог ведь стоит у дверей и стучит. Он не вламывается в нее, чтобы учинить расправу над нами. Если мы не открываем, если мы, открыв, не приглашаем его внутрь, если, открыв, мы говорим: знаешь, Господи, вообще так здорово, что ты постучался, но мне сейчас некогда, у меня вот буквально удовольствие пропадает. Просто вот я тут запланировал некую страстишку удовлетворить, так что ты пока подожди за дверями. А я вот удовлетворю в достаточной степени, потом посмотрю, как вот дальше мне с тобой обходиться. И, конечно, вот наш, как говорит Семён Новобогослов, наш негордый Бог, он разворачивается и уходит. Он не обижается, но он не входит в этот дом, потому что здесь ему официально не рады. Здесь хотят служить своим грехам, царить свою волю. И тогда Бог остается в стороне, пока его не позовут, пока его не пригласят, пока не станут кричать и вопить: «Господи, где же ты? Мне плохо, приди ко мне и спаси меня». И вот эта мысль, она на самом деле очень важна. Как мне представляется из опыта моих встреч с людьми, это едва ли не самая или одна из самых важнейших мыслей, которую должен иметь человек. Бог не может меня не услышать. Вообще-то он по определению меня слышит, потому что не бывает ничего такого, что не слышал бы Бог. И все мои молитвы, мой шепот, шепот моего сердца, самые исподние моего сердца, самые бездны моего духа, Бог давно испытал и знает, и слышит мысль, прежде чем она еще оформилась в моем сознании. Мысль, когда она только поднимается из недр моего духа, еще не оформившись в словесный образ, но он уже и тогда знает, что я скажу и что я сделаю. Эта мысль ему известна, эта мысль ему ведома, он ее слышит. И, конечно, он слышит все произнесенные наши молитвы, но Он может поставить между нами стену, как бы стену, и как бы сделать вид, что Он не слышит наши молитвы. Вот это Он может сделать только по особенному своему волению, когда Он хочет вразумить человека, который упорно Его не слушает. И очевидные для этого человека заповеди не исполняет. Это очень важно, очевидные. Бывает, человек не знает, что это заповедь Божья, и не исполняет ее. Бог посылает человека, чтобы вразумил. Посылает человека, который даст книгу, который даст совет, который включит нужный канал, и можно посмотреть нужную передачу или услышать нужное слово в беседе с каким-нибудь священником или духовником. И человек вразумится и поймет, да, вот на самом-то деле как, а я-то всю жизнь грешил, оказывается. То есть Бог 2, 3, 4 и много раз указывает человеку на недостаточность, на то, что вот творимое им есть беззаконие, есть грех. И творя это, он не слушается Бога. И если человек упорно продолжает это творить, то он уже не по неведению это творит. Он творит потому, что ему нравится это состояние. Ему не важно, что думает поэтому Бог. Он не хочет его слышать. То есть это осознанная позиция, когда человек закрыл уши, чтобы не слышать Бога. Когда он закрыл глаза и очи сердца, чтобы не знать, не ведать, что думает Бог по этому поводу. Вот в таком случае Бог выстраивает стену между собой и человеком, хотя на самом-то деле корень этой стены в сердце человека, творящего непослушание Богу. Но условно, образно мы можем вот так предположить, тогда Бог затыкает свои уши и тоже не слышит человек. То есть это особое действие в особых случаях вот по отношению к особо упорным людям, именно в противлении к божественному, к Богу. Во всех остальных случаях Бог слышит человека. И на самом-то деле вот, печали всякой достойно то, что люди думают, ничем сильно так не виноватые перед Богом, а просто думают, что ну где же Богу их слышать? Бог слышит шепот раненого кролика. Неужели он не услышит крика или плач человеческого сердца? Недели птицы, говорит Бог, продаются за мелкие монеты на базаре, и ни одна из них не попала в сети без моей воли. Без воли, Господин, так неужели с человеком может что-то случиться? Неужели шепот человеческого сердца или крик человеческой души Бог не слышит? Это не бывает так. Это невозможно. И вот если бы люди это поняли, они бы надеялись на Бога, и их жизнь стала бы другой. Ну и главное... Третье, что говорит Авва Исаия в этом слове своем, что все вот эти скорби, все эти сложности на молитве, в жизни вообще, но особенно на молитве, все эти свидетельства какой-то внутренней опустошенности, холодности, терпения встречающихся искушений и так далее, все это для того, чтобы принести плод смиренно-мудрия. Потому что когда человек, такова его природа, когда он живет, не получая ожидаемого, но терпеливо делая то, что может его к ожидаемому привести, то в этом делании душа смиряется, человек смиряется. Он через терпение в достижении желаемой цели, если это цель духовная, он приобретает смирение. Он становится тише, спокойнее, смиреннее. Он понимает, как мало от него на самом деле зависит. Дальше мы обратимся к 66-му слову, оно тоже, 66-му стиху 4-го слова, оно тоже большое, там приводится образ, взятый из Писаний Ветхого Завета, именно сюжет о шествии через пустыню. Святые отцы, особенно вот, восточные святые отцы, древние, жившие в египетской пустыне или в Палестине, знающие пустыню не по наслышке, а живущие в ней, они очень любили этот образ шествующего в пустыне израильского народа и часто использовали его как образ всей духовной жизни человека, и часто к нему возвращались. Вот конкретно здесь Авве Исаия пишет вспоминает конкретный эпизод о том, что израильский народ боролся с амаликитянами, и чтобы даровать победу израильскому народу, Моисей должен был встать на горе, распрострев руки свои крестообразно, и когда он так крестообразно, вытянув руки, стоял на вершине горы, израильский народ побеждал. Но поскольку так держать на весу руки Моисей долго не мог, то руки опускались. Как только руки опускались, так сразу же побеждали враги. И вот чтобы даровать победу, пришлось двум спутникам Моисея, Аарону и Ору, держать его руки. И когда они оставались так распростертыми крестом, то израильский народ смог победить Амалика. Это такой сюжет. Но вот здесь Авве Исаия обращает внимание на другой аспект. Он видит под Амаликом уныние, вот, что именно так это переводится, как уныние. Это, так скажем, особенность восприятия Авве Исаии, но в целом, конечно, богослужебные книги, например, видят всегда под Амаликом мысленного врага. Вот канон Андрея Крицкого буквально говорит, что это сатана, это дьявол, который ищет погубить нас, когда мы выходим на служение Богу. Ну и в целом под разными именами, под разными искушениями, но в любом случае это некий дух, воюющий против людей Божьих. Здесь же важно, что это именно уныние. И вот что советует делать Авве Исаия, чтобы победить уныние? Он говорит, что имя Амалик означает уныние, ибо когда начнет человек убегать от пожеланий своих и оставить грехи свои, и прибегнет к Богу, тогда уныние, первое, воюет против него, желая опять возвратить его на грехи его. Прогоняется сие уныние прилежным к Богу приседением, приседению сему благоприятствует воздержание. Воздержание сохраняется телесными трудами, через них-то освобождается Израиль. Тогда воздает человек благодарение Богу, говоря: «Немощен я, но ты мне помощник от рода в родов». То есть, первое, как говорит Авве Исаия, что встречает человек, желающий идти пустынным путем к Богу, это уныние. То самое делание, которое он творит, начинает его утомлять. Ему становится уныло. Пост, служба, молитва. Молитва, служба, пост. Труд еще тяжелый, без возможности что-то себе присвоить, без возможности как-то обогатиться. Труд ради труда. Труд не ради денег, труд ради того, чтобы томить свое тело. То есть физический труд, лишенный того смысла, который обычно мы вкладываем собственно, в труд. То есть человек творит молитвы, трудится, не получая от этого какой-то вот радости в виде какого-то увеличения собственного хозяйства. Безрадостные, долгие, неразвлекаемые службы. Вот все это вводит человека в уныние.